Ну что ж, с Богом начнем. Сейчас у нас начался Великий пост. И, конечно же, поговорить об страсти чревоугодия, первой из 8 пагубных страстей, я думаю, самое замечательное время. Тем паче, что пост – это, в первую очередь, утеснение чрева. А начну я сегодняшнюю беседу нашу с того, что мы с вами вспомним, напомню вам один эпизод библейский. Однажды у Жилы было два брата – Яков и Исав, брат его. Исав был старший, Яков был младший. Они были сыновьями Исаака праведного. И один из них, старший, должен был унаследовать благословение. Суть же благословения должна была быть в том, что от него должен был родиться Мессия, Спаситель, и он должен был быть наследником всех священных обещаний, данных Богу. Так вот, однажды Исав пришел с поля, голодный, и увидел, как брат его Яков варит себе чечевичную похлебку. Красивую, красную. Он сказал: красного, красного, этого хочу я. Вот. Тогда отвечал ему Яков, говорит: продай мне свое первородство, тогда я тебе отдам это. Он говорит: я сейчас умираю, зачем мне это первородство? И тогда Яков говорит: поклянись. И тут поклялся, что он передает первородство, и таким образом продал он первородство за чечевичную похлебку. Яков отдал ему похлебку, дал ему хлеба, тот наелся и пренебрег Исав первородством. И как говорит Писание, хотя затем он и плакал, и просил, и хотел изменить что-то в своей судьбе, но было уже поздно. Из-за чревоугодия Исав потерял навсегда первородство, потерял право родить Спасителя, потерял право стать благословением для всего человечества. И все это сделало его чревоугодие. Действительно, страсть чревоугодия очень многими считается за что-то такое маловажное. Страсть чревоугодия у нас, причем часто даже слово чревоугодие понимают у нас совершенно неправильно. У нас говорят, что чревоугодием является там обжорство, например. А вот если я гурманствую, то я не чревоугодник. На самом деле суть чревоугодия в том, что человек зависит от своего желудка в душевном смысле. Ну, понятно, что все зависят от желудка в смысле обычной жизни. Да? То есть там, понятно, что Господь нас создал такими, что на земле мы не можем с вами не вкушать пищу. Так Господь нас создал иначе. Но Господь нам создал чрево не для того, чтобы мы обжирались или мы служили Ему, а для того, чтобы просто оно помогало нам существовать, но не более. Но как раз там благодаря первородному греху, а именно благодаря тому, что человек считает себя чем-то немаловажным, он начинает предаваться страсти чревоугодия. Вот когда мы вот как раз сейчас, начиная вот эти наши беседы о страстях, наши мастер-классы, если угодно, по страстям, нам должно помнить, что все страсти между собой взаимосвязаны, во-первых, причинно-следственными связями, так? Но при этом надо помнить, что страсти между собой связаны еще и по уровню. Есть более глубокие страсти, а есть более поверхностные страсти, которые вырастают из первых, как стебель из корешка. А самой первой страстью является страсть эгоизма. Когда человек считает себя чем-то немаловажным и считает, что он важнее всего на свете. И страсти чревоугодия, и отсюда рождается желание наслаждения. Из наслаждения рождается и страсти к наслаждению, то, что называется сластолюбием, рождается как одно из исчадий чревоугодия, которое, в свою очередь, усиливает самолюбие. И поэтому, если человек хочет избавиться от пагубных, губящих душу страстей, он должен справиться, конечно, начинать обуздывать себя, в первую очередь, обуздывать свое чрево. Потому что из чревоугодия, как мы увидим дальше, по преподобному Иоанну Рецепченкову, а, собственно говоря, мы сейчас почти по всем страстям, кроме зависти, будем с вами за основу брать ту книгу, которая, я думаю, у каждого есть, да? «Лестница преподобного Иоанна Рецепченкова». Вот это, конечно, базовая книга для нашей духовной жизни. И мы должны понимать, что без обуздания чрева, конечно, мы не сможем справиться с более глубокими страстями. Более того, всем известные страсти, которые наиболее порицаются обществом, такие как алкоголизм, наркомания, они являются проявлением и частным случаем страсти чревоугодия. Потому что это просто частный случай попытки решения духовных и душевных проблем при помощи употребления неких продуктов в пищу. Именно поэтому, например, люди, которые бросают наркотики, часто спиваются. Вот. Или бывает, что человек не пьет, но потом начинает резко жреть. Почему жреть? А потому что он начинает ту же самую проблему решать при помощи еды. Поэтому бывает, что бывает часто семья, где муж алкоголик, а жена толстая. Видимо, вы встречали, да, этих людей? А почему? Потому что одна и та же страсть, чревоугодие, проявляется в двух разных видах. Один человек при помощи питья ее решает, другой при помощи еды. А суть одна и та же вообще. Ничем абсолютно не отличается. Итак, теперь мы начнем с вами уже после этого необходимого предисловия. А помните, что апостол Павел сказал, что те, у кого Бог чрева, Царство Божие не унаследует. Это и понятно, да, потому что человек зацикленный на своем желудке, зацикленный на решении своих проблем при помощи пищи, обречен на что? На то, чтобы после смерти он будет мучиться. Помните, как богач, притча о богаче и Лазаре, чем он мучился? Языком. Помните, да? У него больше раскаленный был язык, потому что огонь неутолимого желания, который утолялся обычно при помощи еды, оказался неутолим, потому что, ну, как бы еда недоступна душе. Можно душе поставить целую гору там мяса, как некоторые, знаете, делают на могилу, там навалят гору всяких продуктов на радость местным бомжикам. Вот. Но толка для души не будет никакого, потому что душа вот чреугодник только облизнется, а съесть ничего не может. И таким образом она обрекается на мучение неутолимых желаний и обрекается на то, что не умея наслаждаться Богом, не умея в нем находить решение всех внутренних своих желаний, душа такая обрекается на постоянные и вечные мучения, которые вытекают не из чего-то внешнего, да, а из нее самой. Вот естественно, так вот. Слово 14 святого Иоанна Лесвичника. «О любезном для всех», хорошо сказано, да, «о любезном для всех и лукавом владыке чреве». Хорошие, насколько точные слова преподобного Иоанна. Мы убеждаемся с вами, что, собственно, почему необходимо толковать. Вроде как можно просто было взять, прочитать текст и все. На самом деле, святой Иоанн, он как бы собрал такую энциклопедию духовной жизни, причем он ее настолько плотно упаковал, что он нуждается в некой такой расшифровке для современного человека. Ну, не только, кстати, для современного человека. А вот лестница Иоанна Лесвичника, она была комментируема непрерывно, начиная с века с 9-го. Существовало, сохранилось множество различных комментариев, именно потому, что, будучи великолепным, точнейшим описанием духовных реальностей, она является одновременно очень плотным, алмазным таким изложением. Поэтому она сравнилась со Священным Писанием, по плотности смысла в ней заложено. Лесвичник говорит так. «Имея намерение говорить о чреве, если когда-нибудь, то теперь наиболее предположил я любомудрствовать против себя самого. Ибо чудно было бы, если бы кто-нибудь, прежде сошествия своего во гроб, освободился бы от всей страсти». То есть апостол святой Лесвичник говорит так, что удивительно было бы дело, если бы человек до конца полностью освободился от страсти чревоугодия до самой своей смерти. Это действительно проявление чуда Божия. И здесь мы с чем сталкиваемся? С тем, что страсти страшны тем, что они как раз очень близки к тому, что нам необходимо, скажем так. Самые страшные виды зла, они почти хороши. Понимаете, да? Добрая вещь, но немножко не такая, так? Не так страшны явные, чудовищные виды зла, которые, ну, явно для человека видно, да, что они явное зло там, да? Вот, потому что человек легко от них отходит на самом-то деле. Куда более опасно, да, то зло, которое коренится рядом со мной, да, которое меня всегда сопровождает. А Лесвичник говорит так. Чревоугодие есть притворство чрева, потому что оно, и будучи насыщенно, вопит мало. Точно, да? И расседаясь от излишества, и будучи наполнен, кричит голодное, алчу. То есть, действительно, вот с чего начинает Лесвичник, он как раз показывает, что есть чревоугодие по сути. Это некое именно душевное свойство, которое заставляет человеческое чрево, даже будучи насыщенным, уже постоянно его как бы разжигать в себе эти аппетиты. Потому что, знаете, есть люди, которые специально себе там средства для повышения аппетита делают, там, да? Вот, а люди как-то заботятся о повышении аппетита, там пытаются себя каким-то образом все время раскрутить себе этот недостаток аппетита, да? Потому что действительно они обуены страстью чревоугодия, говорит Лесвичник. Здесь, на самом деле, надо понимать, что когда мы говорим, что чрево это говорит, ведь речь, конечно, не об самом чреве как таковом, да, а об душевном свойстве. Когда человек привык свои духовные и душевные вопросы решать при помощи чрева. Поэтому всегда мало. Вы знаете, древние римляне, они, чтобы эту проблему решить, они, знаете, когда съедали, там, бросались животом на бревно там, или заставляли себя каким-то иным образом взвлевать, а потом еще раз шли есть. Вот такой пример, такое безумие такого, да, до чего доводит чревоугодие. Это как раз-то примеры, которые, конечно же, есть и сейчас. Дальше говорит Лесвичник. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, она протекает другой. Заградил ли ты и эту, иной прорывается и одолевает тебя. То есть Лесвичник говорит, что чревоугодие, ну, как, знаете, воду застыкаешь, она с одной стороны льется, но с другой стороны, как дырка, да, со всех сторон. Поэтому она пытается, даже когда человек уже не хочет, разжечь при помощи приправ, сластей и так далее. Ну, знаете, некоторые говорят, ну, уже наелся, да, ну, еще хочется сладенького. Такая вкусная штучка, что никак нельзя остановиться, да, там. Или там вот, я понимаю, уже наелся, но Ну, может быть, действительно за папу, за маму, там, за дедушку, да. А может, я еще и приправки посыплю, и это я съем, да? А особенно чревоугодие хорошо проявляется в первые дни постов. Ну, за сегодня, например. Ну, как же так? Вот столько добра осталось, да, в холодильнике. Ну, неужели оно пропадет? Ну, как же так можно, да? Вот говорит нам лукавая владыка наше чрево, как говорит, да, Лесщик. Это действительно такая форма обмана. Под предлогом того, что, ну, нельзя же, чтобы добро пропадало, да? Или, ну как же можно остановиться, когда так вкусненько? А более того, сделать специально, человек делает специально, чтобы было вкусненько, чтобы еще таким образом себя накормить. Вот действительно, чем хороши посты, что они ограничивают количество таких вещей, которые можно как-то разнообразить. Например, понятно, что если у вас не будет сливочного масла и яиц, да, там, и мясных продуктов, вам будет очень сложно разные виды подлив делать. Можно, конечно, да, но это сложнее сделать, сложнее, чем в непостное время. А все эти подливы, которые... человек делает, он часто делает действительно для того, чтобы себя лишний раз разжечь. Как вы понимаете, грех не в пище, а в саморазжигании, понимаете? Вот в таком воспалении своего сердца. А между тем, чревоугодие не такая безобидная страсть. Мы дальше увидим, Лесщик показывает, что из-за чревоугодия рождается эгоизм, да, усиливается самолюбие. И отсюда рождается такое состояние, когда человек становится вспыльчивым, гневливым, блудливым. И многие другие страсти рождаются именно из этой бесовской страсти. И дальше говорит Лесщик, чревоугодие есть пресыщение очей. Вмещая в меру, оно подстрекает нас поглотить все разом. Точно, да? То есть, когда человек, смотрите, вот чревоугодие что это заставляет делать? Оно заставляет нас не ориентироваться на реальные нужды нашего тела. А ведь тело-то наше прекрасно знает, сколько мы реально нужны на самом-то деле. Посмотрите на маленьких детей. Вот если бы не эта идиотская привычка наших родителей впихивать в нас, что нужно, чего не нужно... Когда для многих мам главным счастьем жизни является съеденные там лишних три тарелки там, с манной кашей для его ребенка. Там, да? То есть, мне это безумие. На самом деле, даже дети прекрасно знали, что им есть, чего им не есть. Вот, когда мы кричат, ой, мой ребенок так не доедает, ужас какой-то. Вот, но мне, правда, неизвестен ни один ребенок, который бы умер от истощения, если ему не впихивать в рот еду. Неизвестен такой случай. Вот и наши вот предки как-то вот обходились, там нашими детьми некогда было заниматься крестьянам, да? И как-то ведь не умирали ведь от голода крестьяне, да, заметьте, да? Да, крестьянские дети, когда им не впихивали в рот ничего. А между прочим, именно вот это впихивание, на самом деле, зарождает именно такой принцип. Принцип, во-первых, зарождает два принципа. Во-первых, чревоугодие порождается таким образом, так? Когда человек ест не столько, сколько нужно, а столько, сколько мама сказала. Вот. А второе, что порождается? Порождается, на самом деле, привычка насилием добиваться чего-то хорошего. Вот есть такая страшная привычка, когда я там заставлю, вилами в рай загоню. Да? Никто у меня там так спокойно мимо меня не пройдет. Это как раз такая бесовская привычка, на самом деле, которая разлагает душу. Не надо. Это касается фронта, в том числе и нас. Вот мы, если мы видим, что наелись, хватит. Насытились, достаточно. Не надо говорить там, что надо доесть все, что на тарелке. Это, конечно, безобразие, потому что таким образом именно и порождается страсть чревоугодия, а потом удивляемся, заставляя ребенка, когда есть все, что на тарелке, а он вырос там бессердечным эгоистом. А это не случайное совпадение, это причинно-следственная связь. Усилив в человеке чревоугодие, да, мы таким образом усилим в нем самолюбие. Усилив в нем самолюбие и эгоизм, мы обеспечим этому человеку то, что он будет хамить своим родителям. Это прямые связи, понимаете, существуют между одним и другим. Поэтому и появляются люди, которые там страдают и телесными болезнями, и душевными одновременно. Насыщение есть мать блуда, а утеснение чрева – виновник чистоты. Действительно, когда человек объедается, он действительно его тянет поблудить. Для отцов церкви это было естественно. Они говорят, что как бы количество соков увеличивается, и человек действительно он становится таким вот похотливым. Ну и даже физиологически, смотрите, ведь вопрос у нас, количество крови ограничено в организме, да, не более 5 литров. И оно распределяется неравномерно. Когда человек много ест, где у него кровь? Желудки и кишечники, да? Что там рядом находится, догадываетесь? Все наши железы, половые железы тоже там находятся. Вот, соответственно, когда количество крови увеличивается там, да, там, естественно, увеличится активность тех желез, которые там работают. Когда человек меньше ест, у него легче думается. Даже светские люди, например, Гёте, когда писал Фауста, он постился. Хотя он был не христианином. Почему? Потому что он понимал, что тогда кровь она отойдет к голове, понимаете? Потому что на самом деле в замысле Бога кровь должна больше омывать голову и сердце, потому что это как бы наиболее пронизанные сосудами, да, места. То есть предполагается, что головная умно-сердечная работа должна быть наиболее обеспечена. Мы вообще слишком часто относимся к себе, вот, знаете, это немножко так рационалистически, как будто душа с телом не связана. Нет, душа очень, очень даже с телом связана. Это так объективности ради, мы это прекрасно знаем, да? Мы бы, конечно, хотели быть чистыми духами, но мы не такие. Мы по-другому спроектированы Богом. И поэтому сказано, насыщение есть мать блуда, а утеснение чрева виновным чистоты. И человек контролирует свой желудок, если ест он только столько, сколько ему необходимо, реально для жизни, ему легче действительно хранить телесную чистоту. Это тоже прямая взаимосвязанная, прямые связи существуют. И дальше говорит леточник. Кто ласкает льва, тот часто укрощает его, а кто угождает телу, тот усиливает его свирепость. То есть тут прямая обратная связь, да? Тут даже льва можно укротить лаской, а вот тело, оно стоит буйное, если его больше ласкать. Некоторые говорят там, да, здоровом теле здоровый дух. А как говорил Мардашвили, он говорил так, что, а я говорю одно из двух. Понимаете, то есть на самом деле, реально, если ты будешь свое тело холить или леять, ты станешь тупым и глупым, в прямом смысле этого слова. Действительно, если ты разрешаешь своему телу все, что оно захочет, ты ничего великого в жизни не добьешься, даже по-земному. Я уж не говорю про то, что ты не добьешься и по-небесному ничего. Потому что ты распучишь свое чрево и станешь плотским человеком. Здесь я немножко сделал такую ремарочку. Я то, что Библия говорит о трех видах людей. Знаете, да? Есть люди духовные, душевные и телесные. Кто такие духовные люди? Те люди, которые покорны Святому Духу. Дух Святой действует как властная сила. Вот такие люди, они и называются еще святыми. Есть люди душевные, которые считают, что главное душевное качество. А там это чувство прекрасного, там гармоничность, отношения с людьми. Вот. Такие люди, они обладают душевной мудростью, которую апостол Иаков говорит, что она бесовская. И Царство Божие они, конечно, наследовать не могут. Но они все же еще имеют возможность прийти к Богу, раскаявшись в своих делах. Да? Потому что у них душа действует все-таки. А есть люди плотские, про которых книга Бытия говорит так. Бог посмотрел на мир допотопных людей и раскаялся Бог, что сотворил их, и сказал им, не вечно духом ему быть пренебрегаемым людьми сими, потому что они суть плоть. То есть люди полностью превращаются в плотских людей, живущих исключительно ради тела. Вот знаете, может быть, такие сумасшедшие люди, которые говорят, что души у человека нет. А знаете, от чего материализм рождается? Он рождается от обжорства и от блуда. В прямом смысле этого слова. Когда человек считает, что главная телесность и главное вот эти телесные отправления, а все остальное это ерунда, или как говорили, помните, коммунисты, надстройка над базисом, это говорит о определенном складе ума. Когда человек уже практически выпадает из числа людей. Он попадает, в конечном итоге практически попадает в состояние уже животное, понимаете, да? Он оживотнивается. И в нем ничего человеческого уже практически не остается. Посмотрите, например, даже на памятнике материалистического времени, да, коммунистического времени. Помните, какие там были люди? Знаменитые там рабочие колхозницы, там. Вот такого человека в реальности на улице встретишь там, да, в темной подворотне. Лучше какой-нибудь подальше от такого рабочего или колхозницы спрятаться, да? То же самое было, на самом деле, если вспомните, у фашистов. Точно такая же, и такой же идеал красоты. Люди абсолютно животного склада. Действительно, такого гориллического, как хорошо сказал Солоневич, типа гориллы. Человек гориллоподобный. Вот. И вот это, конечно, состояние связано именно с чем? С тем, что человек жил за счет чего? Чрева и почреве. То есть за счет этих самых низменных своих сторон. Он поработил все свои духовные способности вот этому. И в результате он превратился в плоть. Против чего возмущается Бог? Он сказал, не вечно дух будет пренебрегаем этими людьми, потому что они суть плоть. Как древних людей Господь за это смыл с лица земли. Так вот Господь, вы знаете, да, разрушил все эти страны, которые были построены вот этими людьми. Поэтому разговор о том, что вдруг там тело там изнеможет, они должны быть отложены в сторону. Человек должен тело ставить на место. К телу нужно относиться как к ослу, который нужно, конечно, кормить, но в меру. И так дальше говорит леточник. Жид радуется о своей субботе и о празднике. И монах-чревоугодник веселится о субботе и воскресном дне. Во время поста он считает, сколько осталось до Пасхи. И за много дней до нее приготавливает он еду. Раб чрева рассчитывает, какими бы снедями почтить праздник. А раб Божий помышляет, как какими бы дарованиями ему обогатиться. Понятно, да? Вот такая хорошенькая проверочка. Как раз сейчас пост, вот можно и проверить, рабы мы кого? Чрево или Бога? Вот с чем у нас мысли о Пасхе связываются? Вот если вы заметите, что у вас при мысли о Пасхе думается, а вот какой бы такой, какие бы куличики получше у нас там будет, да, вкуснее это, да? А может быть, нам, конечно, Пасху там по-царски сделать, сметану или еще какое-то, да? А вот мясо, как это лучше приготовить? А так или эдак? И вот если об этом вы весь пост думаете, ну что значит? Догадываетесь? Диагноз очевиден, да?
Что делать?
А вот сейчас посмотрим. Мы ведь сейчас, пока мы разбираем все эти вещи. Когда пришел странник, чревоугодник весь движется на любовь. Смотрите, как интересно, да? Чревоугодник очень любит принимать странников. Подстрекаемый чревоугодничеством. И он думает, что если что, случай сделать брату утешение, есть разрешение для него. Пришествие других считает он за предлог, разрешающий пить вино. И под предлогом того, чтобы скрыть добродетель, делается рабом страсти. Видите, какая такая ловушечка, да? Вот мы любовь так проявляем, давайте получше приготовимся, чтобы и самому повкуснее сделать. Вот я видел даже такие случаи, когда сам человек такие супер-явства готовит. И что он проявляет в чревоугодии? То, что он себе обязательно так наложит другому, так кладет повкусную, вкуснее, там всегда. Так, ложечка ему, две себе, ложечка ему, две себе. Знаете, такое Юля есть, да? Там повкуснее блюдо. И потом говорит, ах, малый обжора, все меня объел. Потому что на самом деле, конечно, все эти любовь к гостям оказывается на самом деле поводом для утоления только страсти. Да,
Рюнда. Ложечки нашлись, а осадок остался.
Да-да. Часто тщеславие враждует против объявления. Смотрите, как интересно получается, да? Говорит лесочник. Бывают две соревнующиеся страсти. Тщеславие и объедение. И эти две страсти ссорятся между собой за бедного монаха, как закупленного раба. Объедение понуждает разрешать трапезу. А тщеславие внушает показывать свой добродетель. Но благоразумный монах избегает и той, и другой пучины. И умеет пользоваться удобным временем для отражения одной страсти другую. То есть при помощи тщеславия он говорит, что да, я вот сейчас ограничу себя в пище, да? А когда приходит монах, он накладывает к монаху друг, он ему накладывает еду, а себе нет. Если бывает разжение плоти, то нужно укращать ее воздержанием во всякое время и на всяком месте. Когда же она утихнет, чего, впрочем, не надеюсь дождаться прежде смерти, тогда можешь скрывать перед другими свое воздержание. Видите, какой принцип? То есть ты можешь, если у тебя буйствует плоть, надо себя заставлять воздерживаться. Или буйствует, то есть там блудный похоть, да, начинается там тяга, там тяга к вину, тяга к еде. То есть начинается вот буйствующая плоть, да, когда, вот как хорошо сказано, буйствующей плоти. Вот, тогда нужно ограничить, неважно, там, кто пришел, неважно, что тебе скажут, понимаете, это безразлично. Тебе сейчас нужно с задачей, которая сейчас есть, справиться. Здесь опять очень важный принцип. Мы боремся не против всех страстей сразу. Мы против всех страстей сразу не можем бороться. И одно из самых главных искушений дьявола, знаете, какое? Найти все страсти ту, которая меньше всего на тебя действует, и заставить тебя с ней бороться всеми силами. Понятно, да, в чем фишка-то? То есть ты с реальными страстями не борешься, а вот с той страстью ты борешься. Бывают, например, люди, которые привыкли там, ну не знаю, склотничать. И дьявол говорит, ты главный будь правдолюбцем. А то видишь, сколько есть неправедных в мире. Давайте бороться за правду, да? Или, например, человек там привык, страсть у него есть блуда. Поэтому дьявол говорит, тебе нужно быть более милостивым, тебе нужно там к падшим женщинам так и снисхождением относиться там, и так далее. Понимаете, да? То есть дьявол специально заставляет что сделать? Как хорошо сказал один писатель, он заставляет человека бегать с огнетушителем во время наводнения там, да, и переходить на тонущую сторону лодки. Вот именно поэтому дьявол так и действует. Наша задача обратная. Наша задача действовать против той страсти, которая сейчас больше всего нас борет. Понятно? Вот надо ее находить и с ней именно и бороться, а не с чем-то другим. Видел я престарелых священников, поруганных бесами, которые юным, не находившимся при этом под их руководством, благословением разрешали на вино и прочее на пиршествах. Если они имеют доброе о Господе свидетельство, то мы можем с их позволения немножко разрешить. Если же они нерадивые, то нам не должны в этом случае обращать внимание на их благословение. Особенно же, когда мы еще боремся с огнем плотской похоти. А здесь о чем говорит здесь лесочник? Он говорит, что это ту вещь, которая на самом деле известна людям сейчас. Бывают люди, которые говорят, ну ничего страшного, даже священники такие бывают, как лесочник и замечает. Тебе можно еще немножко выпить там, да? Тебе немножко закусить можно. А человек может быть там, не знаю, там пьяница, да? То есть ему, может быть, вообще нельзя. Ему священник говорит, да ничего страшного, тебя благословляю, выпей. Лесочник говорит, нельзя их слушаться. Если тебя тянет к пьянке или тянет тебя к блуду, да, ты должен не слушаться. Это даже такое благословение. Понимаете, да, почему? То есть спасение души важнее всего. И дальше говорит лесочник. Богопротивный Евагрий воображал, что он из премудрых премудрейший, как по красноречию, так и по высоте мыслей. Но он обманывался, бедный, и оказался безумнейшим из безумных, как во многих своих мнениях, так и в следующем. Он говорит, когда душа наша желает различных снедий, тогда должен изнурять ее хлебом и водой. Приписывать это то же, что сказать малому отроку, чтобы он одним шагом зашел на самый верх лестницы. Итак, скажем о опровержении этого всего правила. Если душа желает разных снедей, то она ищет свойственные своей собственной природе. И потому против хитрого нашего чрева нужно и нам употреблять благоразумную осторожность. Кто такой Евагрий? Сейчас сразу же, перед тем, как мы будем разбирать совет, скажу так. Евагрий — это один из, такой был учитель монашества в конце 4-го, начале 5 века. Но он впал в ересь, он неправо учил об душах, он признавал предсуществование душ, что души существуют до тела. Поэтому признавал возможности переселения душ. Он неправо учил о том, что Бог якобы всех спасет. И он, в частности, видите, неправо учил и об спасении своей души. Даже практически советы у него были ошибочные. И поэтому Лещенко говорит, смотрите, говорит, что нельзя там сразу требовать от себя многого. Нельзя пытаться сразу же сломать себя целиком и заставить себя там посадить себя на хлеб и воду. Здесь очень важный принцип, который на самом деле очень важно помнить. Дело в том, что мы считаем часто, что строгий значит хороший. Это не значит. Если человек живет строгой жизнью, надо смотреть, что... То есть, в смысле, там мало ест, там мало пьет. Это хорошо, но недостаточно. А может быть, это безразлично, а может быть, это даже и вредно. Если человек, например, мало ест и пьет, потому что он считает пищу, питье творением демонов, как манихеи, например, считали, да, то он просто дьявол-поклонник, и лучше бы он, простите, ел и пил, да, пьяным каждый день под забором валялся, чем так считать. Понятно, да, почему? Потому что он хулит Бога, фактически давшего нам пищу. А здесь поэтому здесь очень важно помнить, что строгость жизни должна проявляться, на самом деле, то есть она должна проявляться не только в строгости к себе, да, но еще в умении получать духовные дары. То есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера, воздержание, те самые плоды Духа Святого, которые упоминает апостол Павел в послании к Галатам. Потому что если этих плодов нету, то строгость жизни бесполезна и бессмысленна. Понимаете, да? Обуздание чревоугодия – это средство для обуздания самолюбия, понимаете? Именно средство, но не цель. Поэтому Лещенко говорит, что когда душа желает пищи, когда мы хотим пищи, это нормально. Когда мы хотим разнообразной пищи, это тоже нормально. Это свойство нашей природе. Мы природу свою обуздываем, понимаете? Сдерживаем ее. И то, что она желает, в этом греха нету. Другое дело, что нужно, не надо этим желанием потакать. Как помните, вчера мы слышали слова апостола Павла. И угождение плоти не превращайте в похоти. Поэтому нужно, когда нет сильной плотской брани и не предстоит случая к падению, то мы должны сначала отсечь уточняющую пищу, потом разжигающую, потом наслаждающую. Итак, вот это очень важный принцип. Когда у нас бывает такая ситуация, когда вроде обычная жизнь, да, то есть у нас нет возможности в блуд впасть, к счастью, да, когда нет возможности там попасть в дурную компанию, где там обопьемся, напьемся, безобразие будет делать. В такой ситуации нужно ограничить себя постепенно. Сначала надо с какой-то пищи начинать? С жирной, уточняющей. То есть вот высококалорийную пищу, да, вот говоря так, по-нашему, нужно откладывать первой, вот очень, да? Затем уже какую разжигающую, затем уже острая. Сначала жирная, потом острая, а потом услаждающая, а потом уже сладкая. Понимаете, это постепенно. То есть вот как раз и путь постепенному, да, обузданию владыки чрева.
А он где жил?
Ну,
где жил?
На Синае.
Это
точно такие же. Климатические условия на Синае очень жесткие. Но же очень резко континентальный климат. Вы что? Там же до минус 10 бывает зимой. Вот. До плюс 60 лет.
А что
плюс 46?
Ну,
возможно, без
острова невозможно. А в России нельзя без щей к вашим мужикам рабочим.
Нет, поэтому... Нет, идет речь о чем? Об уздании постепенно. Видите, сначала жирное.
Нет, если оно в норме.
Да. Нет, идет речь об... Смотрите, человек начинает себя обуздывать, свое чрево. Видите, что у него чрево командует, так? Какой порядок? Ну, то есть, например, он, например, размечает, что, например, мысли с Пасхи у него связаны с едой. Например, вот ваш случай. Как вы говорили, сейчас интересно говорить, да? Ну, любой, как же ваш случай, это наш случай всех, наверное.
Ну, да.
Кажется, огромное количество людей. Ну, страсть чревоугодия действительно очень распространена. Вот. Мы хотим их с ней справиться, так? Какой путь? Если мы скажем сразу, сиди на хлебе и воде, бесполезно, не пойдет никогда. Не получится. А какой принцип? Вот сначала отказаться от жирного. То есть...
Когда человек духовно начинает расти, он начинает это понимать.
А ну, по-моему,
еще... И лучше сковородка по голове и отказаться на хлеб и воду под монастырскую стену. Mm. К сожалению, на психологии человека так не устроено.
Нет, на самом деле, я скажу так, вот...
Прошу.
Нет, я к чему говорю, что на самом деле мы... Нет, ничего страшного. Вот, дело в том, что на самом деле мы... Эти заповеди даны всем, на самом деле. Всем христианам, которые растут уже духовной жизнью. Вот есть определенные наработанные технологии. Они, видите, причем наработанные. Они, на самом деле, очень разумны. Потому что... Та, ну, как бы, самая тяжелая пища, там, жирная, там, да, то даже у нас медицина не советует, на самом-то деле. Она, на самом деле, приводит при этом к усилению похоти. Реально совершенно. И она к ней приходит. Не только, кстати говоря, она приводит к уточнению тела и к усилению вот этих всех страстей, которые из этого вытекают.
Конечно, что и было на Руси.
Вот.
Сейчас все не едят диетическую пищу, детей рождаются в стране.
На самом деле блуд как раз к деторождению не приводит, между нами говоря. Вот, поэтому говорить здесь об противодействии этого нельзя. Но здесь идет, что дальше идет разжигающий и услаждающий, да, то есть принцип такой, вот именно в этот порядок. Если можно, давай чреву твоему пищу достаточную и удобно перевариваемую. Совет интересный, да? Достаточно количественную, чтобы она быстро и легко переваривалась. Чтобы насыщением отделаться от его ненасытной алчности, да? А через скорое переваривание пищи избавиться от разжения, как от меча. Вот, на самом деле, очень мудрый на самом деле, подход. Я думаю, даже диетологи с Сургенов, кстати, согласились.
Нет, можно
рыба, овощи, картошка, там, да, там какие-то там, то же самое мясо в форме, там, не знаю, щи тех же самых. Щи, кстати, быстро переваривается, в отличие, например, от куска мяса шматина, который будет перевариваться долго. Да, то есть много есть видов пищи, которые быстро и легко перевариваются, на самом деле. Вникнем и усмотрим, что многие из пищи, из яств, которые пучат живот, возбуждают и движение похоти. Что интересный такой момент, да, ведь? То есть, и дальше говорит Лесочник. Посмеивайся ухищрению беса, который после ужина внушает тебе впредь позднее принимать пищу. Ибо в следующий же день, когда настанет 9-й час, то есть время принятия пищи, он понудит тебя отказаться от правила, установленного в предшествующий день. То есть, говорит Лесочник, смотри, говорит, не смей себя перетруждать правилами в смысле пищи. Очень часто бес именно внушает тебе, давай-ка это попозже будешь кушать в следующий раз. Он говорит, когда это он тебе говорит? Когда ты уже поел. Вот ты сейчас поел, и у тебя вдруг приходит такое, знаешь, такое желание. Какой, как хорошо-то было. Вот жалко, что я так рано поел. Вот завтра обязательно ставлю себе правилом поесть позже. И потом, ты, на следующий день у тебя голод обязательно сведет живот, ты поешь раньше, а тебя будет еще мучить совесть. Понятно? Это такая именно ловушка дьявола, чтобы заставить человеческую совесть мучиться. Из-за того, что не надо. Не надо, говорит Лесочник, не надо. Вот, но здесь, кстати, видите, сказано про 9-й час. Дело в том, что монахи на Востоке действительно ели впервые в 3 часа дня. Но вот это уже климатический момент, потому что действительно, здесь в чем дело, почему, например, слово даже «завтрак» в Библии употребляется только один раз в 21 главе Иоанна. Потому что, на самом деле, почти никто никогда не завтракает на Востоке, из-за того, что жара начинается. Поэтому там очень легкий напиток с утра, вот, а едят реально действительно где-то вот время сиесты, да, здесь часа в 3 дня. Это связано именно с климатом. Именно по этой причине, например, правило такое в России никогда не исполнялось. Даже в монастырях монахи, они в России при северном климате, они ели сразу после литургии, часов в 10-11 утра. Это логично и правильно, потому что это связано именно с нашими энергопотерями. Кстати, именно по этой причине, например, мера поста зависит от климатической широты. Вы знаете, например, что на Чукотке постятся с мясом, знаете, да? Вот. Только мясо едят вечером, да? потому что там совершенно другого ничего нет, да. Вот. Точно так же, как у нас на Соловках ели до сих пор едят рыбу. Вот, весь Великий пост. По этой же причине, да, потому что на полярном круге. А с другой стороны, те, кто находится, чем южнее, тем строже пост. Это тоже логично, потому что меньше энергопотерь, поэтому и больше, кстати говоря, разжигание плоти, да, более. Ну, поэтому, говорят, южный темперамент, да, такое есть выражение, да? И именно поэтому требуется, вот, конечно, больше обуздывать себя в этом отношении.
А фактор раноедения есть такой грех или что-то?
Нет такого греха.
Поскольку наши монахи едят последний раз.
Вот ужин вот в это время, все.
8, 9, 7.
Да. 6. Часов в 7. Вот по вечере, вот сейчас у нас, сейчас было по вечере, на что такое по вечере?
Вот, сейчас, да?
Вот по вечере, значит, после ужина. Служба после ужина, после вечера. Да, не после вечерни, а после вечери, то есть ужина.
Кушение до первой литургии, вот это такого греха же был, факт нет.
Да нет.
По большому счету, все будет к тому, если вы обжираться будете?
Нет, не обжираться, если не будете завидовать, зависеть от пищи. То есть гурманство не меньший грех. Это тоже форма того же самого греха, понимаете, да? Гурманство, это там, конечно же, да, от проявления того же самого чревоугодия. То есть та же самая зависимость от пищи. Понимаете, да? Может зависеть от объема пищи, может зависеть от ее качества. Вот если у тебя зависит настроение от того, что ты съел картошку или ты съел Рафаэлло, если ты картошку съел, тебе плохо, там, да, на душе становится там, да. А если ты за шматину свинину съел, то тебе хорошо становится на душе. Вот это очень плохо. Понимаете, да?
Ну вот у меня еще такой какой-то темный вопрос. Вы знаете, когда богатый человек состоится, богатый человек, он начинает следить за своим столом, начинает есть постную пищу. Ну, вот, к примеру, да?
Да.
И беречь свое здоровье. Он это очень легко переносит. Тот же пост. Богатые люди, они его очень легко переносят, которые хотят. И одновременно же очень тяжело держать тот же пост, но тоже бабушке-пенсионерке. Потому что она, по сути своей, держит этот пост. Она не может поесть и съесть то, что бы она хотела.
Ну, почему?
Психологически ей Намного тяжелее это делать.
Ну и что теперь за это следует?
Но это как относится к чревоугодию. И к чему это?
Нет, ну опять же, что значит к чревоугодию? То, что человек...
Не,
ну простите, когда у тебя... Я просто по себе скажу. Я вот прошел самых... У меня жизнь такая была очень своеобразная. Мне приходилось жить вместе с семьей, помню, в середине 90-х на 500 рублей в месяц. Вместе с семьей. Ну, не очень много на самом деле было. Вот. Мне приходилось жить там, вот, на самом деле, так полностью впроголодь. Я не скажу так, что, например, у меня очень мне при этом хотелось, например, супер каких-то изысков. Например, в черной икре не думал. Вот, вот, там и так далее, там об икре. То есть мне, например, нужно было что? Мне нужно было там, ну, чтобы картошка была, там, не знаю, это элементарно там. Если к ней лук будет, это шикарно. Да, она, ну и хлеб, я там с семинара к столу стащу. Вот, пожалуй, все. Я помню до сих пор семинарию, я поступил в семинарию, помню, в одном из самых сытых годов, наверное, 20 века, в 91-м. Помните, да? Вот. Ну, у нас было, помню, у нас был лозунг. Вот вы, наверное, не умеете готовить картошку на утюгах. Не умеете. А требуется два утюга, чтобы пожарить картошку, на самом деле. Двумя утюгами держится, такой жарится. Вот. 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 И вы вряд ли сможете кипятильником суп сварить. А вот я умею. Вот, в бидоне варился, мы варили кипятильником супы. Вот. Так что все это мы умерим. Я помню, у нас собирается там, собирается семинаристы на чаек между собой. Спрашивают, а что ли к чаю есть? Сахар есть! У чучек для счастья нужно целый, даже сахар к чаю есть, понимаете? И вопрос о том, что чего угодно. То есть, на самом деле, человеку, на самом деле, когда у него мало есть еды, ему нужно не изыски, а просто как-то минимором и все. А просто чего угодно, он работает здесь не в зависимости от количества пищи, а вот, да, денег, вернее, а от того, как к этой пище относится человек. И дальше говорит леточник. Одно воздержание прилично неповинным, другое повинным и кающимся. То есть неповинным в падении в грех тяжелый, смертный. Для первых, движение похоти в себе бывает знаком к восприятию особого воздержания, а последний пребывает в нем даже до смерти. До самого конца жизни не дает своему телу утешения, но борется с ним без примирения. Первые хотят сохранить всегда благоустройство ума, а последний душевным сетованием и истоеванием умилостивляют Бога. То есть разница какая. То есть человек был христианин, упал в грех смертный, да, то есть в блуд, там, в какие-то другие тяжелые грехи. В одном, тогда он, конечно, в посте пребывает до смерти, да, обуздывая себя. Другое дело, когда человек не впадал, христианин не впадал в смертные грехи, да, после того, как выцерковился. Другое дело, тогда он спокойнее, у него воздержание, оно для него гораздо умереннее. Ну почему? Потому что одно дело, знаете, простите, не рваная вещь, другое дело заштопанная, понимаете, да? Не рваная вещь, а ее там еще нужно порвать, чтобы она потом разошлась. А заштопанная может спокойно по месту разрыва, да, пойти дальше. Ну, вот этому разница есть между как раз-то тем, кто впадал в смертный грех после воцерковления, и не впадал. Поэтому и пост для впадавших в смертный грех это более важное средство, чем для не впадавших. Поэтому нужно больше заботиться о воздержании, понимаете? Особенно касается грехов плоти, вернее, против плоти. Время веселья и утешения пищи для совершенного есть отложение всякого попечения, а для подвижника время борьбы. Для страстного праздник праздников, торжество торжеств. Что это значит? То есть, когда человек веселится, там, когда человек совершенный, для него он не замечает, там, пришло время разговариваться, не пришло, ну да, поел, слава тебе, Господи, понимаете, да, не обращает внимания. Я вообще убежден, я говорю с моими друзьями-монахами, в том числе и строгими-монахами, нашел подтверждение своим мыслям, что вот почему, например, великие святые, они очень мало чего ели. Потому что им было лень на это время тратить. Просто элементарно лень, понимаете? Зачем на такую ерунду время тратить, когда есть такие удовольствия замечательные? Я вам, наверное, рассказывал, помните мою любимую историю, когда два монаха встретились, два великих старца встретились, решили попировать вместе. Им приготовили, их ученики приготовили кашу бобовую в качестве пирушки. Вот. Они решили помолиться перед началом еды. Один встал, прочитал половину Евангелия от Луки, другой прочитал послание к евреям, первый прочитал книгу пророка Исаии наизусть, другой прочитал 118-й псалом, самый большой псалом в псалтире. Вот. И пока они закончили, наступил рассвет, они довольны, счастливы облобызались, как здорово мы с тобой пообщались, поговорили, покушали, и разошлись, а кашу пришлось съедать послушникам. Понимаете, вот то самое, о чем говорит здесь лесочник. Да? То есть совершенные, они просто, ну, есть пища, есть, но они просто не замечают, потому что они действительно обогащаются Святым Духом. Это прямая реальность, которая всем известна христианам. Действительно, когда человек молится и пребывает в богообщении, ему действительно не до еды, и потому что слишком хорошо. Понимаете, да? Вот это та цель, к которой мы должны стремиться. Вот на самом настоящей победе на чревоугодии именно вот тогда, когда человек просто забывает о пище ради Создателя, ради красоты, которую он дает, ради того наслаждения, которое дает ему Бог. Для борющихся Для подвижника. Это время борьбы. Что значит время борьбы? Вот смотрите, начинается Пасха, да? Или там праздник Пасхи. Или там разгорение другое там. Вот. Это время борьбы, когда человек должен бороться, да, со своим чревом, чтобы не объесться, не упиться, да, то есть там не свалиться. Поэтому действительно для человека время разговения, время ослабления поста, это время борьбы. Наконец, для того, который охвачен страстью, это праздник праздников и торжество торжеств. Понятно, да. Действительно, вот для человека, охваченного этими страстями, он, у него действительно эти праздники праздников становятся. В сердцах чревоугодников сновидение об снедях и яствах. То есть человек даже, чревоугодник, даже во сне эту пищу видит, а ему она снится, какой там запах, особенно постом, знаете, такие там... Там начинает человек аромат чувствовать, там, знаете, я знаю, людей мне рассказывали, которые ходят там, готовы там сказать там, а вот в эту квартире там так жарят, там так, а тут тоже, а вот такую приправку добавили. Такой аромат даже такой, вот, потому что страсть чревоугодия хватило человека. В сердцах же плачущих сновидение о последнем суде и о муках. Да человек же плачет, если он на грехах своих, да, если он понимает, что он оскорбил Бога, то он уже ему снится великий суд и муки, который может принять за свои грехи. Будь господином твоим чревом, прежде нежели оно тобой возобладает, и ты будешь с принуждаем со стыдом воздерживаться. Впадшие в ров беззаконий, о которых я не хочу, говорят, понимают, о чем я сказал. Целомудрие же опытом этого не познали. Лесочник говорит, ну о чем идет речь? То есть говорит лесочник, что лучше сейчас обуздать чрево до тех пор, пока в блуд не впал. Да? А вот потому что потом уже будешь понимать, да, что это такое за ров. А кто в блуд не впадал, кто целомудрен, тот и не понимает, о чем речь. И не надо им понимать. Будем укращать чрево помышлениями о будущем огне. Вот спрашивают, как, да, укращать? То есть будем укращать чрево помышлениями о будущем огне. То есть как? Вот, кстати, сели вы за хороший стол, тут вспомнили, да? А что будет обжором? И представили себе горящий вечный огонь для грешников. Вот тут аппетит немножко и обуздался, да? Повинуясь чреву, некоторые отрезали совершенно сокровенные свои члены и умерли двоякой смерти. Будем внимательны, мы увидим, что объединение есть единственная причина потопления с нами случающихся. То есть говорит, что здесь лесочник говорит, что некоторые доходили до того, что из-за обжорства, впадая в блуд, чтобы не впадать в блуд, они кастрировали себя. И погибали и здешней жизни, и будущей. Такие примеры были, была такая целая секта скопцов. Она есть до сих пор. И лесочник говорит, что какой результат был? То они здесь, да, теряли жизнь. И в будущем они в вечный огонь отправлялись. Потому что пока по Господнему слову, такие люди, они обречены вечному огню. Понимаете, да? Потому что скопящий себя, он отлучается от церкви, как противник создания Божия. Постника молится трезвенно, а ум невоздержанно исполнен нечистых мечтаний. Насыщение чрева иссушает источники слез, а чрево, иссушенное воздержанием, рождает слезные воды. Вот часто спрашивают, а почему у меня во время молитвы не молится, это нет покаяния слезного, так? Какое у тебя будет покаяние слезное, если ты объедаешься? Никакого у тебя слезного покаяния не будет. И наоборот, если ограничится чрево, ты сможешь со слезами плакать, да? У тебя будет умиление сердца. Ты, кстати, сможешь сопереживать другому человеку, понимаете? Действительно, реальные вещи проверенные. Поэтому там обжоры, знаете, там они ходят, так, вы помните, как Мария Антуанетта говорила там, да? Когда ей говорили, что нет хлеба, да, она говорила, пускай они едят пирожные, помните, да, это известная история, да, вот, потому что от сытости, от обжорства человек теряет вообще умение сопереживать другим людям, понимаете? Поэтому, видите, даже в обычной жизни это так, тем более это касается покаяния в грехах своих. И молитва нормальная не идет у человека, который объедается. Поэтому и преподобный Силуан Афонский говорил, какой признак, что ты съел, достаточно или много? Если ты после еды хочешь молиться, сохраняется желание к молитве, значит, ты съел достаточно. Если ты же молиться не хочешь после еды, значит, ты объелся. Так что проверочка. Если богатственные молитвы не читаете после еды, что у нас есть на совести? Чревоугодие, догадываетесь, да? И дальше говорит лесочник. Кто служит своему чреву, между тем хочет победить духа блуда, тот подобен тому, кто гасит пожар маслом. Да, вот замечательно. Вот самый лучший способ потушить пожар – это маслом залить или бензинчиком. Вот, точно так же, как и видаться, и поэтому бороться с блудом невозможно. Когда чрево утесняется, тогда смиряется и сердце. Если же оно упокоено пищей, то и сердце возносится помыслами. Как интересно, да? То есть человек, который смирился пищей, он ограничил свое чрево, он может быть в смирении, да? Он понимает, что все, он под Богом ходит, он понимает, он не возносится, он не думает о себе высоко. А человек, который объевшийся, разжиревший, про него исполняется слово пророка, когда Бог говорит к Израилю через пророка. И ел Израиль, и пил Израиль, и разжирел, и растолстел, и повернулся задом к старейшему его. Так и получается, на самом деле, в реальности совершенно. Лесочник. Испытай же себя в первый час дня, то есть 7 утра, в полдень, за час до принятия пищи, и узнаешь таким образом пользу поста. Поутру помысел играет и слетается. Когда же настанет шестой час, он немного ослабевает, а время захождения солнца окончательно смиряется. То есть понятно, да, когда человек сыт, у него полос в разные стороны, там, да, а потом все меньше, 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 и количество таких злых рассеянных помыслов уменьшается. Утесняй чрево воздержанием, и ты сможешь заградить себе уста, ибо язык укрепляется от множества снедей. Так вопрос о трепливости, знаете, когда у человека бывает язык неостановим, понимаете? Все вот, мне говорят, как же мне от болтливости избавиться? Видите, да, совет какой, Лесфин говорит, обуздай чрево, говорит, да? Всеми силами подвигайся против этого мучителя и бодрствуй неослабным вниманием, наблюдая за ним. Ибо если ты хотя бы мало потрудишься, то и Господь тотчас поможет. Видите, как Господь, как Лесочник говорит. Чуть-чуть потрудишься, да, обуздать себя. Господь сильно помогает, очень быстро. А мехи, то есть это кожные мехи, мешки, в которых воду носили. Когда их размягчают, раздаются и вмещают большее количество жидкости. А оставленные небрежения не принимают и прежние меры. Обременяющие чрево свое расширяет внутренности. А у того, кто подвигается против чрева, оно мало-помалу стягивается. Ну, это нам даже из жизни известно, да? Стянутый же не будет принимать много пищи. Так, и тогда, по нужде самого естества, будешь постниками. Видишь, некоторые говорят, ой, как же я так привык много есть. Уменьшай постепенно, и будешь меньше есть. Действительно, в прямом смысле этого слова. Жажда весьма часто, жажда же и утоляется. Но голод прогнать голодом трудно, даже невозможно. А когда тело победит тебя, укрощай его трудами. Если же ты по немощи не можешь этого, то борись с ним бдением. Когда глаза отяжелели, берись за рукоделие. Но не касайся его, когда сон не нападает. Ибо невозможно вместе работать с Богом и мамоне, то есть простирать мысли к Богу и на рукоделие. А, то есть, идет речь, как себя бороть во время поста. Да? То есть, когда человек тянет на еду. Нужно укрощать трудами, а если не можешь, да, то борись с бдением, а когда глаза отяжелели, берись тогда уже за рукоделие. Бдение подразумевается не просто бессонница, да, а молитва, ограничивающий сон. Потому что бессонница добродетель не является, сами понимаете. Потому что тогда бы святыми были бы изобретатели кофе. Вот.
Можно
да.
Щи варить и Богородицу читать одновременно? Можно?
Да, очень хорошо. Даже очень хорошо.
Ну, то есть, что бы ты ни делал, да. Читать молитву в этот момент можно?
Нужно. Апостол Павел сказал, непрестанно молитесь. Но здесь есть, есть очень важный момент. Когда говорится про рукоделие и молитву, идет речь о время усиленной молитвы, что называется правилом, да? Здесь их надо разделять. Есть время усиленной молитвы, правило, да? Есть время рукоделия. Вот эту вещь не надо спутать. Потому что нельзя совместить вот усиленную молитву и... Да, да. Потому что бывают люди, которые только во время какого-то труда молятся и также не молятся. Вот тогда ничего хорошего, конечно, с ними не получается. Дальше говорит лесочник. Знай же, что часто бес сидит рядом с желудком и не дает человеку насытиться. Хотя бы он съел все снеди Египта и выпил бы всю воду в Ниле. Такой человек не насытится никогда. Даже если в медицине такая булимия. Вот, когда человек не может, не насыщаем. Поэтому не думай, что если голодный, обязательно там, да, от недостатка. Часто бывает от беса такие вещи. После пресвящения нашего этот нечистый дух отходит и посылает на нас духа блуда. Он возвещает ему, в каком состоянии мы остались, и говорит, иди. Возмути такого-то, чрево пресыщено, потому ты немного будешь трудиться. И сей пришедший улыбается, и связав нам руки и ноги сном, уже все, что хочет делать с нами, оскверняя душу мерзкими мечтаниями, тело истечениями. То есть понятно, да? То есть когда человек если сразу засыпает, и там начинаются развратные мысли несутся. Удивительное дело, что ум, будучи бестелесен, от тела скверняется и омрачается, что напротив невещественное отборение утончевается и очищается. И говорит, удивительное дело, да? Вот борется с телом, а улучшается ум, хотя он не вещественный. Такое удивительное дело, которое Господь сделал. И наоборот, тяжелее это скверняется от обжорства, от гурманства. Если ты обещался Христу идти устрым и тесным путем, то утесняй чрево свое, ибо угождай ему и расширяй его, ты отвергнешься своих обетов. Идет речь о монахах, да, которые обещали позже житие. Но внимай и услышь говорящего, пространен и широк путь чревоугодия, вводящий в пагубу блуда. И многие идут по нему, но узки врата и тесен путь воздержания, вводящий жизнь чистоты, немногие входят им. Начальник бесов есть падшая единица, а глава страстей есть объедение. Ну, глава в смысле, потому что с него начинается, понимаете, да? Но им далеко не заканчивается. Сидя за столом, исполненным снедей, представляй себе перед мысленными очами твоими смерть и суд. И таким образом едва возможно хотя бы немного укротить страсть объедения. Когда пьешь, тогда вспоминай уксус и желчь владыки твоего. И таким образом, или прибудешь в пределах воздержания, или, по крайней мере, восстенав, сменишь свой помысел. Пить технически, да, какие-то моменты. Вспоминать смерть и суд, когда обидаемся, и когда у нас питье, да, там, то есть алкогольный, имеется в виду, да, то вспоминайте об уксусе и желчи, которую Спаситель пил на кресте, да. Вот, и таким образом или себя смиришь, ограничишь себя, так, вот это особенно хороший совет для тех, кто там, кого неудержимо тянет, да, там, на обжорство или на пьянство, или хотя бы смиришься, унижишь свой помысел, ты таким образом получишь возможность исправиться. Не обманывайся, если ты не сможешь освободиться от мысленного фараона, то есть от дьявола, и не увидишь горней Пасхи, если не будешь всегда вкушать горького зелья и опресноков. Горькое зелье есть понуждение в терпении поста, а опресноки – ненадмевающееся мудрование. Что же ненадмевающееся мудрование? То есть мысли, которые, мышление, которое никогда не дает себе надмеваться, думать, что какой-то я великий. То есть нужно, чтобы пост был, при этом говорить, что я человек ничтожный. Да? То есть я сделал только то, что должен был сделать. Чем хороши посты, особенно церковные, чем? Тебе хвастаться нечем. Понимаете, да? Когда ты пост наложишь вне церковного поста, ты, может быть, чрево ты действительно уменьшишь, да? И обуздаешь блуд. Но при этом ты можешь вознестись, как сказать, ой, какой я хороший постник, да? А другое дело, ты просто выполняешь то, что церковь благословила. Понятно? В этом плюс как раз церковных постов. Поэтому, говорит дальше Лесочник, да соединиться с дыханием твоим. Это слово псалмопевца. Я, когда бесы стужали мне, облачался во вретище и смирял постом душу мою, и молитва моя в недра души моей возвратилась. Пост, дальше говорит Лесочник, это насилие природы, над природой, то есть понуждение, насильственное обуздание природы, отвержение всего, что услаждает вкус. Он гасит телесное разжение, он истребляет лукавые помыслы, он освобождает от скверных сновидений, он дает чистоту молитвы, он является светилом души. Человек, душа начинает светлеть постом. Это, я думаю, все знали, да? По концу поста замечали, да, когда, там, кто постился раньше, да? Как на крылышках носишься, да? Вот, часто, знаете, поста не хочется бросать, потому что это так хорошо становится, на самом деле. А хранение ума, то есть он охраняет ум, истребляет сердечную бесчувственность. Когда, знаете, бывает так умело чувство, когда человек, знаете, ни на что не хочет идти. Он является дверью умиления, дает воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж послушания. То есть он помогает нам соблюдать послушание. Он дает облегчение сну, дает здоровье телу. Он является причиной бесстрастия, отсутствия внутренних страстей. Он освобождает от грехов. Он является вратами рая и небесным наслаждением. Кто пробовал посты, конечно, согласятся, Лесочник здесь полностью, наверное, да? Спросим же этого нашего врага, особенно же главнейшего начальника наших злых врагов, то есть дверь страстей, то есть объедение. Эту причину падения Адама, погибели Сава, пагубы израильтян, которые, да, объелись и стали хулить Бога. Обнажение Ноя, который упился. Истребление жителей Гоморры. Лотового кровосмешения. И гибели сыновей Илии первосвященника. И руководителя ко всяким мерзостям. Спросим, откуда эта страсть рождается? Какие ее исчадия? Кто сокрушает ее? И кто совершенно ее губит? Скажи нам, мучительница всех людей, купившая всех золотом ненасытной алчности, как нашла ты вход в нас, войдя, что обыкновенно производишь, и каким образом ты выходишь из нас? Она же, раздражившись от этих досад, яростно и свирепо отвечает нам. Почему вы, мне повинны, бьете меня досаждениями? И как вы покушаетесь освободиться от меня, когда я по природе связан с вами? Дверь, в которую я к вам вхожу, есть свойство снедей. Запомните, да? То есть, когда ты подбираешь себе снеди повкуснее, да? Это дверь, в которую ты открываешь дверь к объедению. А причина моей ненасытности – привычка. Основание же моей страсти – долговременный навык, бесчувствие души и забвение смерти. Человек забывает о смерти, да? Душа у него бесчувственна, потому и чревоугодие становится постоянным. И как вы ищете знать имена чад моих? И зачту их, и больше песка умножится. Ну, знаете, по крайней мере, какие имена моих первенцев и самых любимых детей моих. Первородный сын мой, говорит объедение, это блуд. Вторая после него исчадие – это ожесточение сердца. Третья же – сонливость. Море злых помыслов, волны скверн, глубина неведомых и неизреченных нечистот от меня происходит. Дочери моей суть – ленность, многословие, дерзость, смехотворство, кощунство, прикословие. То есть, знаете, бывает люди, которые все время скандали прикословят. Жестоковыйность, упрямство, да, такое. Непослушание, бесчувственность, пленение ума, когда человек, ум становится рабом этих страстей. Самохвальство, наглость, любовь к миру, за которой следует оскверненная молитва, парение помыслов, то есть когда человек во время молитвы мыслями туда-сюда, 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 и нечаянные внезапные заключения. А за ними следует отчаяние, самый лютейший всех страстей. Видите, какой путь, да, от обжорства до гибели. память согрешений воюет против меня. То есть, когда я помню о своих грехах, и таким образом я могу преодолеть ее. Помышления о смерти сильно враждуют против меня. Но нет ничего в людях, что могло бы меня совершенно уничтожить. Кто стяжал утешителя, то есть Духа Святого, тот молится ему против меня. И он, будучи умолен, не попустит меня страстно действовать в нем. Не вкусивший же небесного его утешения, всячески ищет наслаждаться моей сладостью. Кто не попробовал благодати Святого Духа, тот всегда будет подвержен действию обжорства. Так? А кто попробовал благодать Божию, в том Дух Святой укрощает эту страсть. Таким образом мы видим, да, что единственное средство окончательно укротиться, это стяжать благодать Святого Духа. Но начинать нужно с чего? Вспоминать согрешения, так, помнить о смерти, о муках, о вечном огне. И вот тогда действительно мы можем хотя бы обуздать эту страсть. Вот какую инструкцию нам дал на сегодня Иоанн Десятичник. Практичная, полностью настоящая технология, заметьте, да? Вот, то есть, видите, это не просто там, что надо прекращать, а видите, как прекращать. Все написано. Вот вопрос спрашивает, можно ли в Великий пост подать мои продукты? Или только каждый день, или только суббота-воскресенье? А можно тогда, когда по уставу решается употребление елея, то есть суббота-воскресенье, тогда можно морепродукты употреблять. Нет, нет, морепродукты можно в каждую субботу-воскресенье употреблять. Да, да.
А чем они отличаются?
Калорийностью.
Калорийность?
Да, быстрее привычно.
Белок, какая там калорийность?
Нет, дело в том, что нет, они то, что они быстрее усваиваются, в этом проблема, в этом разница. Собственно, как я сегодня говорила, что быстрее перевариваются.
Вредность и
упрямство. А? Это грехи. Грехи, грех непослушания проявляется через это. А очень просто, я привык себя ублажать. А тут против меня поперли, понятно ведь? Все же очень просто. Я такой хороший, я себя привык ублажать всем, а тут мне не дают. Все очень просто, понимаете? Вот. Ну что, спаси Господи.
Спасибо вам большое.
А что, спаси Господь.
Всего доброго.